Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, уважаемые наши слушатели прямого эфира. А также приветствую всех вас, кто слушает нас в записи в подкастах. Программа на русском языке радио SBS, как всегда, в 12 часов дня в эфире, понедельник, 14 февраля на календаре. Меня зовут Светлана Принцева, буду с вами в ближайший час на связи из Сиднейской студии. Также со мной вместе работает для вас сегодня и Виктория Станкеева, которая расскажет вам обо всех главных новостях Австралии и мира, а также в программе.
Три совета. Я их называю 3D. Диалог, доверие и дышите глубже. Первое – диалог. Говорите о своих чувствах, и не только о плохих, но и о хороших. Прошел день отлично, скажите об этом. Скажите любимому человеку спасибо.
Конечно, поговорим о любви. День к этому располагает. Александра из Квинсленда поделится с вами своей историей любви, а также своими правилами счастливых отношений. Накануне предполагаемой завтрашней забастовки медсестер и медбратьев узнаем о том, как справляются эти сотрудники в сложный период волны омикрон и как обычные люди объединяются в сообщество, чтобы помочь медикам, работающим на передовой пандемии. В новом выпуске экономического обзора экономист университета Монаша Геннадий Казакевич рассуждает о безработице в Австралии. Она сейчас на низком уровне, но оказывается, у этого есть и минусы. А еще узнаем о том, какие стереотипы существуют о русских в Австралии, по мнению наших слушателей.
Австралийцы, во всяком случае те, с которыми я встречалась, абсолютно уверены, что у русских есть иммунитет к холоду. Поэтому каждый раз, когда я говорила, что мне холодно, они ужасно удивлялись. Они говорили: как тебе холодно? Ты же из России, из Сибири, там же минус 20, минус 30.
Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. В то время как медсестры и медбратья Нового Южного Уэльса готовят забастовку из-за неудовлетворенности заработной платой и условиями труда, многие жители Австралии жертвуют время и силы, чтобы снизить давление на этих сотрудников передовой линии борьбы с пандемией. Журналисты SBS News и рубрики SBS Small Business Secrets поговорили с некоторыми из тех, на чьих плечах держится медицинская система штата. Доктор Прит Макер, один из более чем тысячи новых интернов, поступивших в больницы Нового Южного Уэльса во время волны омикрон. Доктор Макер проходит стажировку в Королевской больнице принца Альфреда, Royal Prince Alfred Hospital в Сиднее. Это способствовало ускорению на старте его медицинской карьеры, но также помогло системе справляться с недавним наплывом случаев COVID. Мы знаем, что система здравоохранения находится под стрессом, поэтому нам важно также ощущать свой вклад. 1073 новых интерна поступили в больницы Нового Южного Уэльса во время пика волны омикрон, что стало рекордным числом для любого штата и территории. Доктор Макер работал в Королевской больнице принца Альфреда ассистентом с октября прошлого года, одновременно получая медицинскую степень и PhD в области периферической нефропатии. Но во время стажировки он должен будет пройти год практики под наблюдением и поработать в городских и региональных больницах в разных отделениях, включая хирургию и отделение неотложной помощи. Доктор Макер родился в Нью-Дели и переехал вместе со своей семьей в Австралию в 7-летнем возрасте. Он последователь сикхской веры, центральным принципом которой является служение сообществу. Он также гордится тем, что в госпиталях уважают его право носить бороду и специальный головной убор.
Wearing a turban and keeping hair.
Носить тюрбан и не сбривать волосы – это действительно важная часть нашей веры. Наиболее трудная ситуация сложилась в больницах на юге и западе Сиднея, где было больше всего заболевших ковид. Почти 50 тысяч медсестер и медбратьев государственных больниц в Новом Южном Уэльсе планируют забастовку 15 февраля из-за нехватки персонала, неудовлетворенности зарплатой и условиями труда. Это первая подобная акция протеста почти за десятилетие. Медсестры в Royal Prince Alfred Hospital планируют полный день забастовки. В регионах также ожидаются протестные акции. Генеральный директор Австралийского колледжа медсестер Кайли Уорд говорит, что соотношение низкого числа медсестер и большого наплыва пациентов довело многих работников здравоохранения буквально до предела. Я встревожена тем, что буквально сотни медсестер связываются со мной и с колледжем, чтобы сообщить нам, что они хотят уйти из системы ради собственного здоровья и благополучия. Колледж представляет интересы более 150 тысяч медсестер по всей Австралии. Госпожа Уорд говорит, что медсестры и медбратья в больницах и учреждениях по уходу за престарелыми совершенно обессилены после двух лет борьбы с ковид. Feed Our Medics, накормите наших медработников, общественная группа, поддерживающая медицинских работников страны. Это благотворительное движение было начато 2 года назад Джолин Хэкман, партнер которой работает анестезиологом. Feed Our Medics использует пожертвования для оплаты готовых блюд и уже доставили свыше 2000 коробок с едой с начала пандемии. Госпожа Хэкман говорит, что с распространением волны омикрон потребность благотворительной деятельности возросла. Сейчас мы представлены в 8 больницах. Что происходит, так это наплыв людей. Медсестры действительно в трудном положении. И когда мы доставляем еду, то первое, что они спрашивают, просят не забыть про уборщиков и убедиться, что мы не забываем и о парамедиках. Feed Our Medics осуществляет доставку в больницы преимущественно на юго-западе Сиднея, где очень высокое культурное и языковое разнообразие сообщества. Госпожа Хэкман говорит, что многие медсестры и медбратья не сразу принимают помощь, но все они очень признательны за то, что при выборе продуктов питания учитываются и их культурные предпочтения.
Because the frontline healthcare workers are so diverse.
Так как наши медицинские работники на передовой из самых разных культурных и языковых сообществ, мы стараемся предоставить несколько вариантов – и халяльный, и вегетарианский. Кроме того, организация Feed Our Medics также помогает находящемуся в непростой ситуации сектору общепита, заказывая у кафе и ресторанов сотни блюд каждую неделю, а потом распределяя их среди медицинских работников. Мелани Кей Мюррей, которая эмигрировала из США, собственница кафе на северных пляжах Сиднея. Она говорит, что теперь ее заведение поставляет около 50 порций еды в неделю для доставки в местные больницы. Обычно наш бизнес поддерживали многочисленные туристы в Мэнли, а сейчас их практически нет. Так что просто здорово, что у нас есть этот проект с организацией Feed Our Medics. Социальные сети объединили людей во время пандемии. Одной из страниц в социальных сетях, направленных на борьбу с трудностями локдаунов и одиночеством, является One Another Community, которая поддерживает не только медицинские команды, но и семьи, потерявшие доход или находящиеся в изоляции. Соучредитель этого проекта Лиза Холлинсхед говорит, что страница объединяет волонтеров с теми, кому нужно купить продукты, выгулять домашних животных или же просто поговорить с кем-то во время изоляции. Госпожа Холлинсхед говорит, что группа начиналась с 200 добровольцев. Сейчас у нас свыше 5000 подписчиков, число которых ежедневно увеличивается на 500. Сама она приехала в Австралию из Соединенного Королевства и гордится тем, что помогает людям в своей новой родной стране. Интерн Прит Макер очень благодарен поддержке людей во время волны омикрон.
To see the community responding and showing that appreciation.
Видеть, как люди откликаются и выражают признательность, это очень замечательно. И его слова являются подтверждением того, что доброта и даже вот такие маленькие жесты не остаются незамеченными и поддерживают медицинских работников в это непростое время. Информация подготовлена по материалам ТИС Акузи из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Я напоминаю, что вы слушаете программу на русском языке радио SBS, и идем дальше. Сейчас я представляю вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Экономический обзор» от Геннадия Казакевича.
Здравствуйте! У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Недавний опрос медицинских сестер в одном из госпиталей в Сиднее показал, что многие собираются уходить из профессии и ищут или уже нашли работы в других секторах экономики. И главная причина – даже не уровень оплаты труда, а долгие рабочие часы в тяжелейших условиях пандемии. Многие медсестры подхватывают инфекцию или вынуждены уходить в карантин, оказавшись без защитных средств в контакте с зараженными. Поэтому те, кто остались в строю, должны работать дополнительные смены без выходных и отпусков. Таким образом, система здравоохранения может оказаться и уже оказывается в катастрофической ситуации, когда нехватка персонала вызывает дальнейшую нехватку персонала, и госпитали не смогут выполнять свои функции в это страшное время. Возникают вопросы. Стали бы, решившие оставить работу в госпитале медсестры, уходить с этой работы, если бы вследствие весьма низкого уровня безработицы не было бы достаточно вакансий в других местах? Почему, несмотря на локдауны, безработица резко снизилась? Так ли уж в этом все хорошо? И чего ожидать в недалеком будущем? Прежде всего, как Австралийское бюро статистики оценивает показатель уровня безработицы? Берется численность населения 15 лет и старше. Из их числа вычитаются жители страны, которые не являются частью рабочей силы, то есть те, которые не работают в данное время и по разным причинам работу не ищут. Остальные жители страны считаются частью рабочей силы. Те из них, которые не работают, считаются безработными. А доля безработных в общей численности рабочей силы и есть показатель уровня безработицы. Нужно понимать, что в исходный показатель численности населения входят как граждане страны и ее жители, имеющие постоянные визы, так и жители на временных визах, имеющие право работать. Это означает, что наряду со многими другими факторами иммиграция влияет как на экономический рост, так и на показатели занятости. И это было существенной составляющей экономического развития Австралии в течение многих лет. Только между 1945 и 1960 годами на пике послевоенного экономического бума население страны увеличилось с 7 до 10,3 миллиона человек, то есть на 47% за 15 лет. При этом поддерживалась практически полная занятость. Практика привлечения квалифицированных иммигрантов в страну поддерживалась до последнего времени и прервалась только с началом пандемии. К этому времени население страны превысило 24 миллиона человек. За последние два года с закрытием границ, отъездом из страны иностранных студентов и молодежи на рабочих каникулах, впервые за 75 лет численность населения, а значит и активной рабочей силы, сократилась. И это происходило одновременно с беспрецедентным объемом впрыскивания в экономику финансовых стимулов. Благодаря финансовым мерам страна не только практически избежала продолжительной рецессии, но и сократила безработицу до исторически низкого уровня, который, по прогнозам, в ближайшие несколько месяцев должен упасть ниже 4%. В современной развитой экономике безработица около 4% считается структурной. То есть это та ситуация, в которой количество вакансий примерно соответствует количеству безработных. И люди не находят работы только из-за ее отсутствия в нужном месте или несоответствия вакансии специальности претендента. Некоторые экономисты даже считают такую ситуацию полной занятостью в современных условиях. Ведь работодатели во многих секторах экономики испытывают нехватку работников. А именно это сейчас происходит в общественном питании, гостиничном бизнесе и особенно в сельском хозяйстве. И именно это дает возможность медицинским сестрам оставлять задыхающиеся от нехватки персонала госпитали и искать и находить другие возможные виды занятости. Но это еще не все проблемы очень низкой безработицы. В отраслях с гибкой системой оплаты труда, не найдя подходящего работника, работодатели стараются привлечь имеющих работу в другом месте более высокой заработной платой и более хорошими условиями. Если это становится массовым явлением, то начинается спиральная инфляция. Повышение платежеспособного спроса вызывает повышение цен, работники начинают требовать повышения зарплаты, чтобы компенсировать повышение цен и так далее. Как правило, при высокой инфляции повышение зарплаты не успевает за ростом цен, поэтому экономический рост замедляется или останавливается. С другой стороны, инфляция и рост заработной платы в умеренных пределах, Резервный банк считает этими пределами 2-3% в год, являются стимулом здорового экономического роста. Между тем, мы достигли ситуации, когда без вливания рабочей силы из-за рубежа дальнейший экономический рост будет просто невозможен. Границы для студентов и иммигрантов с высокими квалификациями уже открыты, но восстановить поток желающих, которые отвечают высоким требованиям профессиональным иммигрантам в Австралии, будет непросто. Кроме бюрократической инерции, препятствием будет еще не восстановившаяся система авиационных перевозок и ковидные ограничения, накладываемые самими авиакомпаниями. Кроме того, мы не знаем, куда выведет кривая самой пандемии. Будем надеяться на лучшее.
Это был Геннадий Казакевич. Спасибо большое, Геннадий. Сейчас уйдем на короткую паузу, после которой поговорим о тех стереотипах, с которыми сталкивались наши соотечественники в Австралии по отношению к русским. Не переключайтесь. Программа на русском языке «Радио СБС» в прямом эфире на часах 12:32. Огромное спасибо, что слушаете нас. Наверняка все мы, русскоязычные мигранты, живущие в разных странах, сталкивались с определенными стереотипами о русских. Угрюмые мы, слишком прямолинейные, купаемся в проруби и не упускаем возможности обняться с медведем. Я шучу, конечно, а Лера Швец попросила вас, наших слушателей, рассказать о том, с какими стереотипами вам пришлось встретиться в Австралии. Слово Лере.
Много стереотипов есть про нас, русскоязычных. Самый главный из них, наверное, тот, что мы все из России. А ведь это совсем не так. Медведи, водка, зима и Ленин с мафией в одном сосуде. Мы решили спросить у вас, наших слушателей, о разных стереотипах о русских здесь, в Австралии.
Стереотипы о русских не так много на самом деле. Основные это, конечно, все про водку, так или иначе. Поскольку я сейчас работаю в IT, мне приходится сталкиваться с тем, что русскоязычные айтишники одни из самых продвинутых в мире. Это приятный стереотип, в отличие от водки.
Австралийцев русские не интересуют никоим образом. Поэтому что у австралийцев, что у пакистанцев, что у суданцев, что у китайцев, которых я встречал в Австралии, стереотипы абсолютно одинаковые. Это холодно и Путин. А что меня удивило в отношении австралийцев, это то, что у многих австралийцев я встречал мнение о том, что как было бы здорово, если бы в Австралии премьер-министр вот был такой, как Владимир Владимирович у нас. Потому что он сильный и не прогибается перед Западом.
По поводу стереотипов, с которыми я встречаюсь здесь в Австралии в отношении себя или русских в частности, это, конечно, водка. очень удивляются, когда узнают, что я не пью. Но должна сказать, что вот за 20 лет пребывания в Австралии и сами австралийцы изменились. Я все реже и реже как-то с этим сталкиваюсь. А поначалу у меня даже вот на улице, услышав мой акцент, меня спрашивали, кто я, откуда они тогда не знали среднеазиатских республик. Все станы для них были просто станы, тем более вот свежо было воспоминание 11 сентября, как раз недавно произошло, поэтому по поводу русских они сразу могли, например, у меня спросить, кто я, белая или красная. Вот, ну, пыталась объяснить, что уже давно ни белых, ни красных нет. Но сейчас как-то с этим все реже и реже сталкиваюсь, они более открыты. Поначалу, ну, водка, балалайка. Обычные, стандартные такие вот стереотипы.
За годы, что мы здесь прожили, я, наверное, ни разу не сталкивался с какими-то прямо выраженными стереотипами про Россию или русских. Большинство людей примерно делятся на две категории. Они либо достаточно эрудированы, чтобы знать, что такое Россия и с чем ее едят, либо не имеют ни малейшего представления о том, где это и кто такие русские, чтобы иметь какие-либо стереотипы. Наверное, единственные какие-то стереотипы, которые я видел, это общаясь с людьми, которые тоже приезжие из других стран, из Европы, из Америки. Они обычно что-то привозят такое, но тоже больше как шутка, что в России это место, где КГБ, шпионы и тирания. Что, в общем, недалеко от правды.
Наиболее часто встречающийся стереотип со стороны австралийцев в отношении русских, который я испытывала на себе, это отношение русских к холоду. Австралийцы, во всяком случае, те, с которыми я встречалась, абсолютно уверены, что у русских есть иммунитет к холоду. Поэтому каждый раз, когда я говорила, что мне холодно, они ужасно удивлялись. Они говорят, как тебе холодно? Ты же из России, из Сибири, там же минус 20, минус 30. При этом мои рассказы про то, что зимой здесь адски холодно, и я не понимаю, как люди плавают, ходят босиком и в шортах, их абсолютно никак не... Они все время думали, что я как бы шучу или что-то еще, и думают, наверное, что я шучу. Но это действительно так. Почему-то австралийцы уверены, что если ты русский, то ты абсолютно не боишься холода, что явно не так.
Очень часто, как только я говорю о том, что я русский, обязательно меня спрашивали про водку. И вообще, когда я говорил то, что я не пью алкоголь, люди очень удивлялись, как же так, ты русский не пьешь. Ну, это такой стандартный, довольно скучный стереотип. У меня такой, у самого появился некий стереотип по поводу русских в эмиграции в Австралии. Я не знаю, какая это волна эмиграции была, но я был в Бондай Джанкшн и дважды слышал от разных людей, то есть это была какая-то довольно пожилая пара, видимо, эмигрирующая очень давно, и вот она, компания шла там, ну вот компания этих русскоговорящих таких пожилых людей, и вот одна пара шла, я как бы шел впереди них, и они рассказывали о том, как здесь все там слишком какая мягкая власть, и как Сталина на них нет и так далее. Я этому очень удивился тогда, ну, думаю, ну, ладно, там какие-то люди выпившие идут, но второй раз, опять же, тоже в Бондай Джанкшн, и на скамейке тоже сидела пожилая пара, другая, я специально обратил внимание, и тоже говорят почему-то про Сталина и про то, как обязательно тут нужно, чтобы Сталин жесткой рукой всех приструнил. Ну, не знаю почему, но вот такое у меня образовалось впечатление, что очень много скучающих по Сталину среди старых эмигрантов.
Стереотипов про русских, как мне кажется, не слишком много, особенно если про них самому не задумываться и не распространяться. Основное это, конечно, про алкоголь, про то, как много пьешь и так далее. Сейчас ковид совсем не актуально. Раньше было на корпоративах особенно или в пабах или еще где-то на встречах с друзьями, мне, как непьющему человеку, тяжко отвечать и отшучиваться от разных предложений выпить, и что это такая ты за русская, если ты не пьешь. Еще, конечно, стереотип тоже про то, что русские никогда не мерзнут, потому что если просто немножко поежиться, все сразу начинают хихикать и говорить, у вас же снег и минус 20. И последний заключительный стереотип, который, наверное, даже оправдан, заключается в том, что русские все серьезные. Так оно и есть, наверное, отношение к жизни немножко другое. Поэтому так часто считают после встречи с другими нашими соотечественниками.
Послушаешь вот так эту подборку, и родится новый стереотип. Всем холодно, и при этом никто не пьет. Ребят, может, поэтому вам холодно? А с какими стереотипами сталкивались в Австралии вы? Делитесь своими историями в комментариях к этому подкасту у нас на Фейсбуке. А я пока пойду потанцую с медведем. С вами была Лера Швец.
Спасибо, Лера, за такой веселый материал. А я хочу еще напомнить вам про проект Леры, которым она занимается уже какое-то время, который выходит на SBS Russian каждую среду. Это подкасты из серии «Расскажи мне про Австралию».
Кенгуру, коалы, серф, паруса оперного театра и перелет минимум в 20 часов. Вы догадываетесь, о какой стране я говорю. Я Лера Швец и подкаст «Расскажи мне про Австралию». Каждую неделю я буду делиться с вами рассказами про разные уникальные аспекты австралийской культуры. И да, конечно, про акул тоже пойдет речь. Австралии как стране чуть более 250 лет. Но коренные народы живут на этой земле уже порядка 80 тысяч лет. Так что в Австралии вы найдете старейшую культуру в мире. У каждого коренного народа свои уникальные языки и традиции. И всего за этот длинный временной период их насчитывалось несколько сотен. На сегодняшний день сохранилось порядка 100 коренных языков, на которых говорят в разных общинах, на материке и прилегающих островах. Для коренных народов Австралии невероятно важна духовная, социальная, культурная и физическая связь с их землей. Она сохраняется и по сей день. Австралия была колонизирована в 1788 году, а официальной страной она стала в 1901 году. Хотя все думают, что Сидней, где находится Сиднейский оперный театр, это столица Австралии, на самом деле столица в Канберре. Сидней и Мельбурн яростно боролись за это место, а Канберра в итоге стала компромиссом, чтобы угодить всем. Точнее, наверное, чтобы угодить Канберре. В Сиднее и Мельбурне и без этого скучать не приходится. В настоящее время в Австралии живет около 25,5 миллионов человек. И, конечно, самая отличительная черта этой страны – мультикультурализм. Жители Австралии говорят на более чем 200 языках, а мы в SBS вещаем на более чем 60 из них. Сюда, конечно, входит и русский. Наше русскоязычное сообщество Австралии разнообразно. Все мы привносим диалекты, обычаи и традиции разных стран – от России до Кыргызстана. В следующий раз мы поговорим об океане и пляжах в первом нашем подкасте из 6 частей. В течение ближайших 6 недель мы также посмотрим, что австралийцы любят есть, где они проводят свободное время, как у них развился акцент и многое другое. Начиная с января этого года, слушайте «Расскажи мне про Австралию» в приложении SBS Radio, Apple Podcasts, Spotify или на других платформах.
Я хочу добавить, что уже вышли в подкастах сегменты про безопасность на пляжах, про австралийскую еду, про акцент. И в эту среду Лера с ее гостями-экспертами поговорит об австралийской поп-культуре. Если у вас нет возможности слушать наши подкасты, вы слушаете только прямые эфиры по радио, то не волнуйтесь, мы также будем включать в программы эти материалы, очень они интересные, разнообразные, пусть и в сокращенной версии. Поэтому оставайтесь с нами. Программа на русском языке радио SBS в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Программа уже движется к своему логическому завершению, но есть у нас еще один материал. Самое время поговорить о прекрасном, о любви. Ведь сегодня день Святого Валентина. И я надеюсь, что вы будете не против вспомнить вместе со мной романтическую историю из рубрики «Любовь во время ковид», которую готовила Ирина Бурмистрова, чтобы скрасить наши будни в длительных локдаунах. Я сейчас включу вам фрагмент одной из историй рубрики, а остальные истории вы можете найти сегодня на нашей странице в Фейсбуке SBS Russian. Будем публиковать их на протяжении дня. Герой этой рубрики – Александра и Жанин из Квинсленда. Слово Ирине Бурмистровой.
Расскажите, пожалуйста, как и когда вы познакомились и как начинались ваши отношения?
Это была любовь с первого взгляда. Не думала, что такое может случиться в мои 43. Как раз перед началом пандемии я активно занималась устройством сада вокруг моего дома. И в один прекрасный солнечный день я пришла в магазин, где все продают для сада и огорода, и там увидела ее. Она такая высокая и сильная, кидала 50-литровые мешки землей на полке, как будто они ничего не весили. Потом она увидела меня, остановила свою работу и пошла в мою сторону с широкой улыбкой. Затем она что-то спрашивала меня, но мое сердце билось так громко, что она, наверное, слышала его, мое сердце, а не то, что я промямлила. А промямлила я то, что у меня очень много срочной работы в моем саду, и мне очень нужна сильная женщина со знаниями о дизайне сада в помощь. И не хотела бы она подработать в свои выходные у меня, и я буду счастлива покрыть все ее расходы. На что она мне ответила с улыбкой, что она будет счастлива мне помочь. А позднее, когда у нас уже завязались отношения, она мне призналась, что когда она увидела меня в длинном цветочном платье в пол, в широкой шляпе, ее дыхание остановилось, и она подумала: «О, Боже, как бы мне не опозориться!» Наше первое свидание было в моем саду, где мы вместе сажали первые растения и укладывали тяжелые декоративные камни.
Недавно вы сообщили на своей странице в Facebook о помолвке. Кто из вас сделал предложение и как это произошло, и есть ли у вас уже планы на свадьбу?
Да, через несколько месяцев после знакомства мы стали жить вместе. И примерно через полтора года Жанин сделала мне предложение. Это был очень трогательный момент, поскольку я перенесла операцию на правую руку и была абсолютно беспомощной с одной левой рукой. И Жанин помогала мне во всем: одеваться, питаться, собираться. И вот в один прекрасный день она привезла меня прогуляться у озера. Там она обняла меня и сказала, что она так сильно любит меня, что хочет провести свою жизнь со мной. Потом она достала кольцо и спросила: «Хочу ли я провести мою жизнь с ней?» И я сказала: «Да».
Насколько я понимаю, это ваши первые отношения с девушкой. Отличается ли восприятие австралийским сообществом вас как пары от восприятия вас с бывшим мужем?
Я думаю, люди везде любят обсуждать, осуждать и показывать пальцем. На самом деле неважно, какое это сообщество, русское, итальянское или австралийское. Я помню, когда я переезжала из Ивановской области в Москву, я с удивлением для себя открыла, что в Москве не говорят на «о». Они не говорят: «Пойдем, молочка, попьем по 15 копеек». В тот момент я попала в категорию «вот, понаехали тут». Когда я переехала по работе в Италию, на меня показывали пальцем за то, что я молодая, красивая и русская. И я тогда попала в категорию «вот, уводят наших итальянских женихов».
Безобразие это.
В Австралии, конечно, проще. Возможно, потому что австралы в силу своего воспитания не говорят тебе в лицо, что они действительно о тебе думают. Особенно, если ты их не спрашиваешь об этом. Интересно, как отреагировали мои друзья разной национальности, когда я поменяла свой статус в Фейсбуке на «в отношениях с женщиной».
Так.
Итальянские друзья, после того, как поняли, что это не шутка, сразу пропали из моей жизни. в один день. Австралийские друзья 50 на 50. А русских друзей стало больше.
Вот как неожиданно.
Да, стало больше русских подруг. Но главное для меня было то, что скажет моя мама, русская учительница старой закалки, после того, как я объявила, что человек, с которым я сейчас встречаюсь, не мужчина, а женщина. Она сказала после небольшой паузы, что я всегда была любопытным ребенком. На самом деле я счастлива, что я нашла свою любовь в Австралии, которая более толерантна по сравнению с другими странами, где я жила. Правда, это была долгая дорога длиной 43 года из деревни Коровина Ивановской области, где я родилась, до солнечного побережья в Австралии. Но я счастлива, что в этой стране мы можем официально зарегистрировать наши отношения и не по часто распространенным причинам, а только потому, что мы наконец-то нашли друг друга и хотим любить, беречь, заботиться друг о друге и знать, что мы единственные и неповторимые друг для друга.
Александра, а ваше собственное восприятие вас как пары по сравнению с прошлой вашей парой изменилось ли? И насколько вообще для вас пол имеет значение?
Для меня пол не имеет значения. Я выбираю по человеку, а не по полу. Я взрослая, независимая женщина и свободна выбирать партнера на жизнь без ограничений. У меня есть свобода любить и быть счастливой.
Многие пары в первые годы отношений часто ездят в путешествия, вместе узнают новые страны и культуры. У нас в последние полтора года такой возможности нет. Тем не менее, вам удалось заняться общим новым проектом и начать изучать новое, но не в отпуске, а в бизнесе. Расскажите, пожалуйста, о своей новой и вашей первой совместной компании.
Во-первых, нам повезло жить в курортном районе. На солнечном косте в Квинсленде. Поэтому нам не надо было далеко ездить, а можно было просто перейти дорогу, чтобы оказаться на пляже. И мы делаем это регулярно. Два раза в день выгуливаю мою немецкую овчарку. Со знакомством национальных особенностей у нас тоже проблем не было. Жанин было всегда очень интересно, зачем я кладу свеклу в суп, или зачем я заворачиваю фарш в капустный лист. Я же со своей стороны обучалась австралийской вежливости. И как не казаться слишком грубой или прямо линейной. Все это мне дальше пригодилось, когда мы решили начать совместный бизнес.
А каково это и жить, и работать вместе? Что вам помогает не устать друг от друга?
Жить и работать вместе – это отлично. Мы друг у друга, под боком, в любое время, когда мы нужны друг другу. И в то же время мы уважаем личное пространство друг друга. И если одной из нас хочется попить кофе в тишине, мы просто пьем кофе в тишине под звук океана. Или когда Жанин готовится к экзаменам, она учится в университете, то я слушаю своего Андреа Бочелли в наушниках, при этом подсчитывая расходы и доходы нового бизнеса. Я думаю, любовь живет долго, когда она держится за руку с уважением и терпением.
Дайте, пожалуйста, три совета для пар, которые недавно вступили в отношения.
Три совета. Я их называю 3D. Диалог, доверие и дышите глубже. Первое – диалог. Говорите о своих чувствах, и не только о плохих, но и о хороших. Прошел день отлично, скажите об этом. Скажите любимому человеку спасибо. Спасибо за то, что украсил ваш день, что ужин был отличный, что фильм был выбран удачно, как на душе стало легче после того, как вы обсудили ту или иную проблему. Второе «Д» — доверие. Я считаю, очень важно, чтобы ваш любимый человек чувствовал себя в безопасности, защищенным. Я не имею в виду железных дверей или видеокамер. Я имею в виду доверие к вам, что не предадите, что не бросите в беде или болезни, что вам можно довериться, отбросить защитные механизмы. Третье «Д» — дышите глубже. Очень хороший пример про «дышите глубже» у меня был, когда я работала коммерческим пилотом, и во время посадки в очень загруженном аэропорту один из пассажиров зашел ко мне в кабину пилота, постучал меня по плечу и сказал, что его деловая встреча отменяется, и что я должна разворачиваться и лететь обратно. Мне тогда ничего не оставалось, как только дышать глубже и аккуратно посадить самолет. Так что учитесь дышать глубже. Это может пригодиться, даже если вам не надо сажать самолет, а просто вашего любимого человека напротив вас для диалога.
Это были советы Александры из Брисбена, из Квинсленда, простите, с Золотого побережья. Спасибо большое, Александре. Я напомню, что с ней побеседовала Ирина Бурмистрова. Я желаю всем вам любви, и не обязательно любви партнера или партнерши, а любви во всех ее прекрасных проявлениях. Наша программа подошла к концу. Я оставляю вас послушать песню российской группы «Алай Оли» и «Оли Маркис». До встречи в эфире в четверг.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.